эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 12 ноября, понедельник, мы возвращаемся в прямой эфир и говорить будем о таком. Наш корреспондент Марьян Кушнир только что вернулся с линии фронта. О чем говорили российские СМИ в последние 3 года? О фонде класса. Будьте добры отчитаться публично. Дружковка переходит на единую систему контроля расходов школ. 61% голосов за Дениса Пушилина, 68% за Леонида Пасечника. Группировки ЛДНР объявили о предварительных результатах так называемых выборов, о непризнании которых заявили Украина, США, ЕС, НАТО и Австралия. В то же время в российских СМИ уже появляются сообщения, которые дают понять, зачем Россия вообще дала добро на эту акцию. Так что готовит Украине и миру Москва? Об этом поговорим в студии буквально через несколько минут. У нас в гостях политолог, эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего» Игорь Тышкевич, а также журналист радио «Донбасс Реалии» Александр Демченко. Друзья, обязательно звоните к нам в студию, расскажите нам свое мнение о вчерашнем действии на оккупированных территориях и о так называемых победителях. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части, бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066-901-2434.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Европейский Союз считает нелегитимными и не признает результаты так называемых выборов в неподконтрольных властям Украины районах Донбасса. Об этом говорится в заявлении высокого представителя от имени ЕС. В заявлении отмечается, что так называемые выборы противоречат международному праву, подрывают обязательства сторон по Минским соглашениям и нарушают суверенитет и законодательство Украины. В ЕС также заявили, что Минские соглашения предусматривают проведение местных выборов в рамках украинского законодательства, а также согласно стандартам и при условии мониторинга ОБСЕ. В свою очередь, помощник президента России Владислав Сурков уже поздравил с победой на так называемых выборах глав группировок ЛДНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Ни один украинский военный не пострадал за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики 7 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Новотушковская, Орехово, Луганская, Тарамчук, Водяное. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окраин Донецка и Ясиноватой. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в 2 обстрелах. На шахте имени Капустина в Лисичанске шахтеры 26-е сутки проводят подземную акцию протеста. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он отметил, что шахтеры бастуют против коррупции в угольной отрасли, задолженности горнякам государственных шахт и маленькой заработной платы на их шахте. По словам Волынца, горняки настроены оставаться под землей до выполнения всех требований. Тем временем в Донецкой области на шахте Кураховская госпредприятие «Селидов уголь» продолжают протест работники непромышленной группы. Более 50 многоэтажных домов в Северодонецке до сих пор без отопления. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, проблема во внутридомовых порывах. По словам заместителя городского головы Владимира Прядки, ситуация под контролем аварийной службы. Она в оперативном режиме устраняет проблемы. Тем временем Лисичанск-теплосеть заявила о намерении повысить тариф на централизованное отопление для населения. Стоимость услуги вырастет почти на 25%. Коммунальное предприятие обосновывает необходимость изменения тарифа тем, что действующий возмещает расходы только на 86%. Последний раз тариф корректировался в октябре 2017 года. Замечания и предложения по корректировке тарифа, как сообщили на предприятии, абоненты могут оставить до 16 ноября. И по прогнозам синоптиков, завтра, 13 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Ночью и днем ожидается небольшой снегопад. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Да,
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро заработают наши студийные телефоны 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Звоните к нам, расскажите нам о своем впечатлении о так называемых выборах на оккупированной территории, которые состоялись вчера. Это тема сегодняшнего разговора в студии. А пока что к другим важным темам.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Крымская и Луганская области вот уже неделю находятся под огнем. Ситуация там обострилась очень заметно. Используется тяжелая артиллерия, работают и снайперы. Именно от пуль снайперов накануне выходных погибли двое военных. Марьян Кушнир только что вернулся из Крымского, он провел на позициях 4 дня и видел все своими глазами. Сейчас Марьян гость нашей студии, здравствуй.
Привет.
Расскажи нашим слушателям, какая там ситуация, откуда идут обстрелы, знаешь ли ты какие-то подробности об этих боях и что известно о тех двух погибших, которых я сказал?
Ну, власне, перше, що я хотів сказати, що це не безпосередньо в Кримському йдуть бої, а поблизу Кримського, оскільки Збройні Сили України відійшли максимально від населеного пункту у поля і наблизилися до населеного пункту Жолобок, як відомо, неподалік Кримського. І, власне, де відбувалися всі бої. Довелося бачити на власні очі, як і серед білого дня, так і посеред ночі, проросійські сили намагаються тримати в тонусі українських військових, задіюють усі можливі наявні стрілкові стрілецьку, можливо, наявну стрілецьку зброю, там автомати, гранатомети і таке інше. А власне серед ночі спрацював снайпер, це були точні вистріли, наскільки мені відомо. І двоє українських військових загинули, які знаходилися безпосередньо на чергуванні на спостережних пунктах. І в той момент ну, їх намагалися евакуювати якимось чином, а однак снайпера і так само і вже гранатометники, і вже пізніше артилерія не дозволяли підійти на максимально близьку відстань до українських військових. І от була така велика операція, задіяли максимально можливі всі засоби, які можна використовувати, аби утихомирити противника і для того, аби... От, ну, те, що я бачив, це дійсно було таке щось, що нагадувало Авдіївку взимку 2017 року, коли літали усі можливі снаряди просто над головами, по усіх можливих позиціях і не дозволяли піднімати голову навіть. І довгий тривалий час українських військових не могли витягнути.
Вони були ранені чи дуже погибші?
Вони були одразу поранені прямо в голову. Одним пострілом, коли вбили спочатку одного військового, пізніше другий подумав, що він поранений, наскільки от правильно мені пояснили, і намагався його витягнути, і одразу тут же ж на місці був вбитий також кулею в голову. Тобто це було в темний період часу, ніхто не відкривав вогонь. Ну, щоб ви розуміли, ми сиділи буквально за годину чи за півгодини до того періоду на позиціях, і настільки було тихо і нудно, ну, я засинав там. І буквально в одну секунду спрацював снайпер, в одну секунду зав'язався бій, і розгорівся цей бій, і триває по сей день. І проблема в цьому всьому, насправді, через те, що сили дуже близько одне до одного. Там, рахуйте, позиції від 40 метрів до 200. 40 метрів – це коли, як розказували бійці на місці, бойовики умудрялися закидати ручні гранати. Тобто на 40 метрів кидали ручні гранати. Це досить таки близько. Тому і там гаряче. Гаряче, і воно буде довго гаряче, поки... Можливо, сторони не розведуться, але поки що за інформацією розвідників, там скупчилася і артилерія, вони відмітили і перелаштування артилерії, і те, що в самому Жолобку немає населення і вулиці розбиті, розповіли розвідники, от там і закріпилися бойовики, їх прикривають будинки, які ще вцілілі, і тому вони можуть вести якийсь там вогонь, а українські військові знаходяться безпосередньо в відкритому полі, тому вони страждають.
Марьян, о телах этих двух военнослужащих, я так понимаю, что вот эта вся заварушка, этот бой затеялся со стороны Украины для того, чтобы забрать эти тела, вытащить их удалось это или нет? Или правильно я понял тебя?
Трішки неправильно. Насправді, щоб витягнути, зайшла резервна група, намагалася витягнути їх, але їй не дозволяли підходити, і їх накривали гранатометами, АГСами, їх накривали пізніше вже мінометами, тобто не дозволяли рухатися, і снайпер не дозволяв підходити. Задіяли стрілкову зброю, пізніше задіяли бронетехніку от, для того, щоб це все підтягнути, але бойовики вирішили, побачивши бронетехніку, задіяти артилерію. І артилерію вже намагалися знищити українські там позиції, українські броньовані автомобілі, і таким чином розгорілося це все, оскільки була адекватна відповідь, оскільки було прийнято рішення, ну, те, що я чув по рації, як було прийнято рішення на місці утихомирювати, щоб витягнути двох хлопців, і до останнього не було відомо, чи дійсно вони мертві, і всі надіялися на те, що вони хоча б поранені. Що от вони
вдалося їх витягнути оттуди?
Їх вдалося витягнути посеред ночі, протягом декількох годин, тривав бій, не могли підійти, але таки витягнули хлопців, вивезли, і от сьогодні, наскільки мені відомо, сьогодні і завтра поховають хлопців, один із них, до речі, із Станично-Луганського району Луганської області.
Спасибо большое. Насколько я понимаю, причина вот этого обострения в том, что, как ты сказал, слишком близко друг к другу находятся противоборствующие стороны, и если даже вот ручную гранату могут добросить российские представители российских гибридных сил. У нас в гостях в студии был Марьян Кушнир, который провел 4 дня возле Крымского, возле вот поселка Желобок, наблюдал за происходящим там сейчас обострением.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
О чем говорили российские СМИ в последние 3 года, пока идет война на Донбассе? Это исследовал украинский кризисный медиа-центр при поддержке German Marshall Fund. Исследователи обработали 540 тысяч новостей на наиболее популярных телеканалах и сайтах России. В результате они выделили ключевые темы российских медиа и место в них Украины. Алексей Виноградов расскажет об основных выводах.
Исследователи анализировали все выпуски новостей и политические ток-шоу на 3 наиболее популярных в России телеканалах – «Россия-1», «Первый канал» и НТВ, а также на 10 веб-сайтах. Временной промежуток – 3,5 года. Все эти телеканалы так или иначе контролируются Кремлем. Например, «Россия-1» полностью принадлежит правительству, а НТВ и «Первый канал» контролируются соратником Путина, бизнесменом Юрием Ковальчуком. Такой контроль над телевидением имеет свое объяснение. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения за 2017 год, более чем для половины россиян именно телевидение является основным источником получения информации. Ему доверяют больше, чем любому другому виду СМИ. Меньше всего россияне верят иностранным медиа. Что и как говорили российские СМИ об Украине. Треть всей информации, которая была в выпусках новостей, касалась Украины. При этом 90% этих материалов имели негативную коннотацию. Исследователи выделили 6 ключевых нарративов, которые дают 90% всех негативных упоминаний об Украине. Первый. В Украине идет гражданская война. ВСУ убивает мирных граждан, Украина нарушает условия перемирия, а Россия не является стороной конфликта. И так в каждом третьем выпуске. Еще один активный образ – Украина – не за страна. Нелегитимная власть, экономика разваливается, жить в стране опасно. Активно используется и нарратив русофобии в Украине. По мнению исследователей, именно антироссийская позиция украинцев показывается россиянам причиной агрессивного поведения России. Якобы граждане России имеют право на свой гнев. Также часто используются такие образы: «Россия помогает Донбассу», «Фашисты и радикалы разрушают Украину», а также образ Украины «Марионетки Запада». Украина далеко не единственная страна, против которой направлена пропаганда. Также негативно российскими телеканалами освещались и события в США и Европе. По мнению исследователей, таким образом, внимание россиян сосредотачивает на внешних врагах, а не на внутренних проблемах страны. Исследователи приходят к выводу, что российские государственные телеканалы не стоит признавать медиа. Они – это инструмент пропаганды, который направлен на разжигание вражды. Формально независимые друг от друга телеканалы, которые должны были конкурировать конкурировать за аудиторию более качественными и разнообразными сюжетами, имеют одинаковое наполнение. Они регулярно показывают новости на малозаметные второстепенные темы с одинаковой подачей и даже одинаковыми словами в сюжетах. Поэтому очень маловероятно, чтобы это происходило без координированного управления ими всеми из центра, говорится в выводах украинского кризисного медиа-центра.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Около 3 часов назад так называемый ЦИК группировок ЛНР и ДНР объявили об окончательных результатах так называемых выборов глав группировок и так называемых депутатов народных советов. 68% голосов якобы были отданы за Леонида Пасечника, почти 61% за Дениса Пушилина. Это уже окончательные результаты так называемых выборов. В то же время в российских СМИ появляются сообщения, которые дают понять, зачем, собственно говоря, Россия вообще решилась на вот эту вот акцию на оккупированных территориях. О планах Москвы касательно Донбасса, Украины мы поговорим с Игорем Тышкевичем, политологом, экспертом аналитического центра «Украинский институт будущего». Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также в нашей студии Александр Демченко, журналист радио «Донбасс Реалии», наш проект отслеживал вчера все, что происходило на оккупированных территориях, а также в социальных сетях. Мы нашли много забавных моментов, их озвучим. Александр, здравствуй.
Привет.
Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, интересно ваше мнение по поводу вчерашнего действия на оккупированных территориях и по поводу так называемых победителей. Что вы по этому поводу думаете? 0800 300 403, номер прямого эфира. Звонить можно с оккупированной части Донбасса. Звонки бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Игорь, первый вопрос к вам. Ваши впечатления вот касательно всего того, что происходило, что, ну, скорее всего, вы чего-то ожидали, да, была у вас картинка, говорилось о том, что-то будет происходить, да, уже результаты озвучивались. Все ли так случилось?
В принципе, все с точки зрения прогнозируемого, это есть старая-старая такая песня русских рокеров, все идет по плану.
Егора Летова.
Вот, по большому счету, все идет, все шло по плану. То есть, что мы имеем по факту? По факту мы имеем фактически полную перезагрузку власти, то есть Россия убрала токсичных фигур из официальной власти, так называемых ЛНР, ДНР. Это раз. Второе, мы имеем попытки создать, если можно так сказать, парламенты этих республик в виде баланса двух сил, где правящие общественные движения, как они называют, имеют контрольный пакет, то есть 75, может быть, чуть больше, и чуть не дотягивают до блокирующего пакета, второго по величине движения. Третьих сил там нету. Вот, поэтому, в принципе, все как задумано, и по большому счету мы просто имеем ситуацию, когда Россия перевернула очередную страницу именно в реализации плана по, если можно так сказать, втюхиванию, прошу прощения за грубое слово, Донбасса в его теперешнем состоянии в состав Украины, и дальше будет веселее.
Александр, касательно вчерашних событий, что тебя вот в процессе этого голосования больше всего смутило, удивило, возмутило, возможно, да? Вот многие, наверное, жители, которые, может быть, пошли на эти выборы или наблюдали за ними, ну, для них, может быть, это и не странно, то, что происходило, потому что то, что происходило до войны на Донбассе, тоже, если смотреть на это здравым рассудком, да, назвать таким голосованием объективным трудно, да? Ну, вот в этот случай твое личное мнение, твое личное отношение по происходящего?
Ну, во-первых, мы отслеживали социальные сети, да, как реагируют донецкие группы. Например, группа донецкая ВКонтакте, ну, она так и называется, Донецк ВКонтакте, в которой больше 450 тысяч пользователей. Ну, то есть, не факт, что это все дончане, да, но довольно активное комментирование идет всех событий. Во-первых, было ощущение того невовлеченности местного населения, которое пишет что-то, в процессы, которые происходят. То есть, люди пишут о том, что, ну, грубо говоря, идет сообщение о том, что какое-то сообщение от ЦИК ДНР, так называемого, о том, что какая-то часть голосов подсчитана, или там столько такая-то явка, или еще что-то, и огромный вал комментариев живых, реальных людей, я часто переходил и проверял, чтобы, ну, понять, это не боты или не люди, которые пишут не из Донецка, которые там не живут, реальные живые люди, которые пишут пишет о том, что они не понимают вообще, что происходит, критически относятся к проведению этих выборов, причем это часто звучало от людей, которые, в принципе, лояльно относятся к оккупационной администрации, которая находится там. Это раз. А два, опять же, если отслеживать то, что было в социальных сетях, то на крупнейших пабликах ВКонтакте донецких проводились голосования среди людей о том, будут ли они принимать участие в этих выборах. И как раз-таки, если проводить вот эту вот оценку проголосовавших людей, как раз-таки тот процент людей, которые якобы отдал свои голоса в Луганске за пасечника, в Донецке за Пушилина, как раз-таки где-то 70%, под 70% людей писали о том, что они не будут принимать участие.
Почему?
Ну, там, ну, не объясняли.
Разные причины.
В основном, да? В основном, как бы, общая канва, да, описание, представление людей, что это фарс, который ни на что не влияет, мы ни на что не влияем, на эти процессы никак не относятся к населению Донбасса. В этот раз, по сравнению с прошлыми какими-то так называемыми политическими процессами на этих территориях, очень много людей говорило о том, что... что эти выборы, то есть было понимание у многих людей, понимание того, что эти выборы только затягивают процесс решения этого конфликта.
Игорь, вот видим еще один результат. Вы говорите, сказали о нескольких результатах, да, устранение токсичных лидеров так называемой Новороссии, установление вот таких дуализма в так называемых парламентах, чтобы все управлялось. И видим еще один результат, это уже, ну, такое полное игнорирование мнения местного населения, да, то есть какой-то параллельная реальность, уже совсем и это не важно.
А, ну я бы сказал немножко по-другому. То есть, с одной стороны, местное население, просто могу, по крайней мере, опираясь на данный фокус-групп, который мы проводили на оккупированной территории, по крайней мере, если говорить о местном населении, да, естественно, доверия к избирательному процессу нету, в принципе, то есть к тому, что он там будет справедливый, чистый и так далее. Но на что ставит Российская Федерация? Обратите, пожалуйста, внимание на информационную обработку. То есть, сейчас, вот, это где-то последние полтора-два года, я могу ошибиться в сроках, но практически все новости и в Донецке, и в Луганске, они строятся по следующим лекалам. Первая часть – это, условно говоря, информация, как на фронте. Вторая часть – это как плохо в Украине, но не с точки зрения экономики, а с точки зрения прав людей, ущемлений, беспредела и так далее. Вот, потом идет какой-нибудь выставка достижения народного хозяйства, что республика живет, причем... Даже если говорится о критике, то критика, как правило, происходит следующим образом. Что было что-то плохое, но пришел хозяин, то есть начальник мешался, стало все хорошо. И потом успех отдельных жителей. То есть Российская Федерация пытается создать то, что называется местной идентичностью. В принципе, теоретически мы это видели на похоронах Гиви Мотороллы и Захарченко, потому что, да, значительную часть сгоняли, но, прошу прощения, далеко не всех сгоняли. Вот, это есть проблема. Второе, то, что часть населения, они имеют доступ к украинскому контенту, но его просто не смотрят, не верят. И в таком случае, что происходит в выборах? Вот на это у нас как раз таки очень мало обращали внимания. Выборы – это не то, что сейчас вкладывается в голову, что несмотря на войну, республика живет. И вот что такое-то, так называемое это вот слово «республика живет», это значит, что есть власть, да, она плохая, да, возможно, она выбрана каким-то образом недемократично и так далее, но она... своя. И вот это вот слово «своя», это будет противопоставляться. В случае, если будет, например, будет разговор о международной временной администрации, это будет противопоставляться власти, понаехавших сюда западных. В случае, если это будет, допустим, восстановление Украины контроля, в том числе созданием своих органов управления на территории, это будет противопоставляться понаехавшим киевским. Поэтому идет такое формирование вот не только идентичности людей, которые не имеют... в принципе, каких-то чувств к проекту Украины, как государственному проекту, но и в том числе это достаточно агрессивное непринятие пришлого, что в принципе, и раньше уже было, мы это видели в виде голосования за партию регионов.
Да, вот это действительно свойственно для жителей вот этих вот территорий, да, своя, главное, чтобы своя, вот много мы тут говорим о разных смешных моментах, которые наблюдались на этих выборах, и так называемые наблюдатели, и минимальное количество участков открытых, да, и максимальное количество людей, пришедших на них. То есть для демократической страны это смешно, в принципе, да, но зато для жителей Донбасса такого, ну, о которых мы говорим, не будем обобщать, да, это все-таки своя, Александр.
вот как бы в продолжение этих слов, это не только для внутренней кухни, да, для людей, которые проживают там, но и для внешней. То есть из последнего заявления Совета Федерации, да, вот представителя, о том, что на этих территориях прошли выборы, они легитимные, признает их Россия, нет. То есть есть уже факт того, что как бы для внешних игроков, то есть для внешней политики, представление о том, что там избрана тоже какая-то своя власть, свои какие-то представители. То есть до этого, когда шли минские переговоры, были еще жив Захарченко, Пасечник, до этого Плотницкий, да, это были люди, какие-то представители вот этих ОРДЛО, но у них не было какого-то официального статуса. Теперь очевидно, что Россия будет дальше играть на том, чтобы прошли выборы, неважно, как они там прошли, неважно, что там люди изгоняли, не изгоняли и так далее, они будут давить на то, что вот выбраны местные представители, которые могут представлять эту администрацию.
Не каждый будет в эти нюансы вникать, наверное.
Да, понятно, что не то, что не будет вникать, просто даже не будет иметь представления
о том, что произошло. Скорее нам, нашим переговорщикам будут выкручивать руки, чтобы мы вели диалог именно с этими людьми.
Вот уже это началось, об этом поговорим. 0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434. Продолжим через пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Друзья, расскажите нам о своем отношении к вчерашнему действию на оккупированных территориях. Наши гости Игорь Тышкевич, политолог и журналист радио «Донбасс Реалии» Александр Демченко. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут тоже Игорь. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Александр. Я сам вообще из Луганска, но я долгое время уже живу в Киеве, 4 года. Интересно было слушать вашу беседу. Единственный момент, который вот вызвал интерес большой, и хотелось бы, чтобы вы тоже его коснулись, я был свидетелем того, как проходили выборы 11 мая 2014 года. Так называемый референдум, который проходил в Луганске, и который как бы стал отправной точкой для создания вот этих вот так называемых республик. Тогда никто не усомневался в том, что это проходит некая просто вот театральная постановка, да. Никто не ставил этот вопрос серьезно как референдум. Я видел эти бюллетени, они представляли собой просто бумажки, и к ним относились как к формальности с обоих сторон. То есть и как бы сепаратисты считали, что это некая формальность, которую надо пройти, и тут считали, что ничего серьезного нет. Значит, вот когда прошли эти выборы, вот интересно, да, я услышал такой вот момент, что Россия как бы выполнила, все идет по плану, да, Россия выполняет свои цели, и это очень на то похоже, потому что действительно мы можем посмотреть, что и Пасечник, и Пушилин, который приходит к власти, да, они действительно люди как бы не воевавшие, то есть вроде бы как бы с которыми якобы можно вести диалог. Но тут есть интересный еще один момент, который как бы, понятное дело, на руку России, но не кажется ли вам, например, что вот... Возможно, это может играть на руку, например, и действующей ныне власти, потому что мы знаем, что на Донбассе, скажем так, крайне мало людей, возможно, которые поддержали бы нынешнюю власть в условиях того, что происходило. И, возможно, текущая ситуация сыграла бы на руку, например, тем, кто будет в следующий раз не заинтересован в том, чтобы эти избиратели, например, пришли и проголосовали против. И, соответственно, в ключе этого, почему, очень удивляет заявление, например, нашего главы РНБО, который перекладывает ответственность за эти выборы на людей, которые в них участвуют. То есть насколько это вообще допустимо и насколько это правильно, когда, можно сказать так, в канун выборов, которые должны не так уж и не скоро пройти у нас, происходит как бы очень сознательное такое разделение, типа, на эти с ними, а эти с нами.
Да, то спасибо за вопрос, да. Понятен ваш вопрос, но все-таки я небольшое уточнение. Александр Турчинов вроде бы говорил об организаторах этих выборов, а не о тех, кто придет. И вот все официальные лица со стороны Украины, они говорили именно как раз об организаторах, что они понесут ответственность. Обычные рядовые люди, да, которые якобы принимали участие в этих выборах, никаких ответственностей не должны.
Ну, теперь, смотрите, просто с точки зрения, выгодно ли это, назовем так, нашей власти или нет, вопрос...
Наша – это Украина.
Да, вопрос, какие цели будет ставить наша власть. Если говорить об интересах Российской Федерации, то на сегодня, смотрите, переворот вот между идеей Новороссии и Донбасса и Украины произошел где-то во второй половине 2015 года. То есть тогда, если помните, первые данные по МХ-17, тогда после Дебальцева русские попытались устроить свою традицию, можем повторить, помните, неудачный рейд на Маринку, и вот после этого как обрубило. То есть они начали готовиться как раз-таки к схеме Донбасса и Украины. Но в таком случае полевые командиры, они получаются лишние. Полевых командиров зачистили достаточно быстро. Дальше получилось, что вот это именно, назовем так, если можно назвать властью, властная прослойка, которая, с одной стороны, вроде бы пилит какие-то деньги, с другой стороны, она категорически не воспринимается Украиной. Идеологов всего этого, которые выступали на митингах, их отправили в Россию еще раньше. Но дальше мы имеем одну проблему. То есть На сегодня ведется, в том числе, ведется диалог, в том числе с Соединенными Штатами, ведется диалог с Европой, и Россия всячески пытается сделать так, чтобы выйти из стороны конфликта, потому что, в отличие от 2015 года, сейчас есть целый ряд документов, где она уже определена как одна из сторон конфликта. Для России крайне, крайне важно представить именно новую власть, которая не токсична для Украины. Для России крайне важно в таком случае эту власть максимально протянуть на международной площадке. Если она хоть где-нибудь засветится как участник процесса, то в таком случае вот это, пожалуйста, участник международных процессов. И дальше следующий ход. Это логичный пас. Ну, ребята, украинцы, договаривайтесь в таком случае со своими собственными сепаратистами. Вот, а мы тут ни при чем, мы максимум будем гарантами соблюдения этих договоренностей.
Тем более, что в Украине есть политические силы, которые готовы говорить.
Да.
Ну, тут, да, действительно, с одной стороны, выборы эти противоречат абсолютно Минским соглашениям, да, как это можно себе представить, о том, что проходят выборы по украинскому законодательству на территории, которая до или после, уже тут в зависимости от мнений сторон, взятой под контроль границы. Но, с другой стороны, действительно, эти действия вписываются в канву общую Российской Федерации, вот этой многоходовочки, впихивания на своих условиях оккупированных территорий назад в Украину, только теперь уже как автономное какое-то образование. Или еще как-то.
Да, поговорим еще о том, что участник гуманитарной подгруппы, трехсторонней контактной группы от Украины Виктор Медведчук уже заявил о необходимости ведения прямого диалога с группировками ДНР, ЛНР при предоставлении возможности создать легитимное представительство на Донбассе. Вот он заявил о том, что нужно предоставить не только особый статус, но и право на создание собственного парламента. Наверное, основой для этого парламента станут вот эти вот так называемые парламенты, которые сейчас избраны якобы на этих территориях. Есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Вы знаете, появился луч света в царстве оккупации. Вернее, не один луч. Уже стали, ну, по крайней мере, на нашей территории, люди, в основном женщины, мужчины еще боятся так говорить, женщины стали говорить о том, что они рабы России. И уехали на несколько дней оттуда, чтобы в этом не участвовать. Так вот, я всем желаю ощутить себя, ну, я имею в виду на тех территориях, ощутить себя рабами, захотеть из этого рабства выйти, и всем желаю солнышко в эти дни туманные, в эти дни, может быть, где-то как-то хмурые. Желаю все-таки, чтобы солнышко пробило себе дорогу. Спасибо.
Спасибо вам. Повысили нам настроение. Скажите, вы с оккупированной территории звоните, да, насколько я понял?
Нет. Я жила на оккупированной территории в 2014 году и в конце этого 2014 года уехала оттуда.
То есть люди, по вашим данным, уезжали с оккупированной территории, чтобы не принимать участие вот в этих так называемых выборах?
Нет, не я уезжала. Я уехала в 2014 году вообще с этой территории, с этих территорий. Но все прелести увидела, что там было.
Хорошо, спасибо большое за звонок. Коллеги, еще вот такой важный вопрос, тоже хочется его все-таки обсудить. А чем вот эти вот так называемые выборы, которые вчера состоялись вот в Донецке, в Луганске, ну вот по факту отличаются от того, что происходит в России, да? Это тоже выборы без выборов, да? Вот защищают всех кандидатов, создают эту видимость, иллюзию. Ну вот такая вот традиция в России демократическая, да, создавать вот такие вот выборы.
Ну, по большому счету, с одной стороны, да, но я бы не проводил такие параллели, потому что, естественно, что тот, кто организует фарс, тот, кто выступает постановщиком этого спектакля, он работает по своему шаблону. То есть, как в России привыкли, так и делается. С другой стороны, ну, поймите, что в случае с так называемыми народными республиками, Россия не может себе позволить пиршество демократии праздник. То есть, России крайне не нужны были комбаты, боевые командиры. Вот не зря, если посмотреть название победивших, если можно так сказать, конечно, победивших политических и общественных движений в парламенты, как они это называют, то там есть, например, Мир Луганска или...
Мир Луганщине.
Мир Луганщине, прошу прощения. Вот, Свободный Донбасс, то есть о такой вещи, как война, там не говорится. То есть я более чем уверен, что в том числе...
Я вот еще прерву, например, логично было, чтобы в парламенты так называемые то или иное образование вошла какая-нибудь политическая сила, которая позиционировала вхождение в Российскую Федерацию, на какой-нибудь там Донбасс Россия, да? То есть там есть запрос на эту риторику, есть люди, которые с 2014 года, которые приехали туда, или какие-то местные люди, которые ратуют за то, что это должна быть территория Российской Федерации, но в действительности ни одна из политических сил так в своей программе, грубо говоря, не говорит о том, что это должна быть часть Российской Федерации.
И второе очень важно, это посмотрите на второе место на выборах так называемых глав республик. То есть смотрим, например, по Луганску. По Луганску это профсоюзный лидер, который был профсоюзным лидером во времена Украины. Профсоюзный лидер системы образования, если не ошибаюсь, там какой-то там заслуженный и так далее, и тому подобное. То есть типично вот такой
функционер местный, который...
Причем местный функционер, он еще не в возрасте, он относительно молод, но с другой стороны, он сделал свою классическую карьеру. То есть с точки зрения, назовем так, если не позиционирует себя как страна, с точки зрения воюющей страны, логично было бы, что на втором-третьем месте был кто-то из военных, либо связанный с фронтом, а нет.
То есть это говорит о том, что вот у жителей этих территорий есть, может быть, запрос на войну, на продолжение войны, нет, на интеграцию с Россией, но...
Нет, это говорит о том, что такой запрос, даже если он был когда-то нужен, то есть если его даже подогревала Россия, даже если его определенной частью он создавался, сейчас Российской Федерации он не нужен, и таких людей, большую часть не допустили до выбора, даже если не хотели, причем, ну, как в России это чаще всего бывает, это просто пришли, поговорили заранее. Вот, и пункт номер Б просто, что даже если бы такие люди где-то были, они им бы просто не нарисовали нужного количества голосов.
Ну вот яркий пример – это пример Ходаковского, да, которого даже не пустили на территорию подконтрольную ДНР для того, чтобы он принимал участие.
Коллеги, еще по поводу, признает ли Россия эти результаты выборов. Ирина Геращенко, представитель Украины в ТГК, говорила о том, что ей там сказали о том, что Россия якобы официально заявила, что признает результаты этих выборов. До этого пресс-секретарь, после этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на встрече журналистов сказал, что это будет зависеть от результатов голосования, да, так называемого, которое там пройдет. С вашей точки зрения, признает ли Россия то, что там произошло выборами?
Давайте говорить с точки зрения международного права. Формально для того, чтобы признать выборы в какой стране, необходимо признать эту страну. У Российской Федерации очень, скажем так, удобное положение. То есть она вроде бы и курирует так называемый ЛНР, ДНР, но до признания этих стран в качестве независимых речь не дошла. То есть, естественно, по факту контакты там Госдумы, депутаты будут ездить, будут даже поздравительные там телеграммы, письма, но всегда в случае любого прямого вопроса либо на совбезе ООН, либо где-то, ребята, вы признали эти выборы, либо нет, российский дипломат встает и говорит, извините, мы не признаем эти территории независимым государством, соответственно, выборы мы не признали. Поэтому наши депутаты могут, наши политики могут говорить что угодно, но прошу прощения за достаточно грубые слова. К любому процессу надо подходить объективно. Если говорить о каком-то признании и так далее, это все-таки юридический акт. Поэтому не надо вешать лапшу на уши, в том числе своим собственным избирателям.
Наверное, Россия будет использовать всякие пропагандистские формулировки, типа «народ Донбасса» и так далее. Да. «Народ Донбасса проголосовал» и так далее.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434, наши гости, политолог Игорь Тышкевич и журналист радио «Донбасс Реали» Александр Демченко. Коллеги, по поводу санкций, которые обсуждались в связи с этими так называемыми выборами, вот обсуждали лидеры стран Нормандской четверки, так получилось, что в день так называемых выборов на этих территориях встретились президенты Украины, Германии, Франции, обсудили эти выборы, говорили о неких санкциях, звучали призывы наложить санкции на неких организаторов этих выборов. С вашей точки зрения, кого можно назвать организаторами этих выборов? Да, это как раз дончане, луганчане, да? И какие там могут быть санкции?
Ну, давайте так, насчет более-менее серьезных санкций. По крайней мере, в отношении Российской Федерации я очень-очень скептически отношусь. Почему? Давайте разбираться, как вводятся санкции. В случае Европейского Союза санкции вводятся либо решением Европарламента, либо, если это добавление в санкционный список, это на уровне руководителей государств, либо премьер-министров. Прекрасно, на уровне руководители государств. Проголосует ли за введение санкций против Российской Федерации президент Чехии, проголосует ли, скажем так, руководитель Италии, проголосует ли, ну, допустим, руководитель Португалии, либо Испании. Причем я говорю как о президенте, там, где я ставлю, так и о премьер-министре. Переходим в случай к Европарламенту. Аналогичный вопрос, проголосуют ли депутаты Европарламента за санкции. Это раз. Второе, когда прошли выборы? Сейчас у нас ноябрь месяц. 18 декабря де-факто начинаются рождественские каникулы. То есть это значит, что если кто-то хочет вводить санкции именно новым пакетом, это необходимо менее чем за 2 недели подготовить документы, далее вынести их на рассмотрение, например, Европарламента, и, соответственно, за эти санкции
будут проголосовать. Какой толк, если накладывать на организаторов этих выборов? Я так понимаю, речь идет о рядовых людях, о членах этих так называемых комиссий.
Понимаете, дело в том, что если и будет какое-то включение дополнительно в санкционный список, это будет вот что-то вроде того, как последний американский пакет санкций, когда он весь состоит из 4 санаторий, 2 его владельцев и МГБ ЛНР.
То есть это такой символический акт,
да,
скорее,
да, то есть это будет вот так вот пальчиком помашут, поэтому...
причем даже это высмеяли.
Да-да-да, то есть получается, что какие бы громкие заявления наши политики не делали, там это может быть и руководитель парламента, это может быть и президент и так далее, но если они грозят кому-то санкциями американскими, то я прошу прощения, если это грозит президент страны, которая называется Украина, санкциями, которые должен вести своим решением президент страны, которая называется Соединенные Штаты Америки, у президента Соединенных Штатов Америки фамилия Трамп, а не Порошенко. То есть, соответственно, это находится в ведении господина Трампа. То же самое относительно Германии и всего остального. Поэтому какая-то реакция будет, но, скорее всего, именно правила игры, что есть определенная власть, то есть для Запада еще более страшным является вакуум безвластия на территории, наполненной оружием, потому что пример Сомали, пример Афганистана у них перед глазами. Поэтому если есть хоть какая-то управляемость, и Россия это будет именно продавать как хоть какую-то управляемость территориями, для Запада это вполне приемлемо.
Александр, твое впечатление, твое мнение, правильно ли, что Украина вот на всех международных площадках совет ООН, вот встреча Нормандской четверки, трубит об этих выборах, и с точки зрения Украины, ну, официально, и ведь ничего там не происходит, да, это просто собираются люди и покупают картошку, грубо говоря, и лук. Зачем вот так требовать санкций, зачем так много внимания обращать на вот то, что происходило? Не боится ли украинская власть вот этого российского сценария, который мы говорим? Ну,
во-первых, это игра на опережение в оптимистичном таком понимании, да, о чем мы уже говорили, что Россия будет использовать этот факт и на всех международных площадках о том, что вот на Донбассе проголосовали. Как бы с украинской точки зрения тут правильный ход в том плане, что мы предупреждаем о том, что это выборы нелегитимные, они не должны быть. С другой стороны, например, заявление главы СБУ, это уже внутренняя кухня, да, украинская, главы СБУ, президента Александра Турчинова о том, что понесут уголовную ответственность люди, которые принимали участие в организации выборов. То есть тут нужно четко разграничивать. Во-первых, мы признаем их, эти выборы, которые были или нет. И если их не было, это вообще какой-то ничтожный акт. Как мы можем преследовать людей, которые, грубо говоря...
участвовали?
Ну, одно дело участвовали, они пришли там проголосовали или не проголосовали. Другое дело, когда их заставляли принимать участие в избирательных комиссиях и так далее.
Ну, тут с точки зрения того, что поднимать этот вопрос, это необходимо, раз.
Но... Почему, Игорь? Сейчас ли более сильная позиция игнорировать вообще, что там происходит?
Дело в том, что тут действительно раскручивается именно российский сценарий, и для того, чтобы его допустить, но нам надо поднимать не так, как мальчик маленький в песочнице, который решение всех спорных вопросов относит к взрослым и говорит там, ой, у меня папа, у меня брат, у меня кто-то. Извините, но вот клянчение санкций, это именно попытка позвать взрослого дядю. Но взрослый дядя может на крик ребенка прийти один раз, второй раз, третий раз он скажет, ну, слушай, разбирайся сам. Вот, либо попытается повлиять, если второй ребенок, твой обидчик, он сын, либо дочь там чьих-то родителей, с кем взрослый дядя имеет конфликт. В реальности смысл несколько в другом. То есть Россия поднимает ставки. Прекрасно. Что мы имеем на сегодня? Пушилин сегодня ездит в Минск как представитель так называемой ДНР, трехсторонней контактной группы. Прекрасно. Он стал главой ДНР, как они называют. Окей, хорошо. Мы не признаем эти выборы. Ближайшая встреча трехсторонней контактной группы, украинская делегация говорит, извините, вы кто такой? Выборов не было, вы кто такой? Кто вас сюда послал? Мы не признаем ваших полномочий. Раз. любые решения после этих выборов Украина не признает. Украина может заявить о возможности выхода из Минского процесса, поскольку так называемые выборы являются грубым нарушением Минских договоренностей. Другой вопрос, что можно сразу говорить, что поскольку мы приверженцы мирного решения, мы пока не выходим, но мы предупреждаем, в том числе наших партнеров, что это может произойти на протяжении 24 часов. Следующее. Если мы говорим об организации так называемых выборов, прошу прощения, организация выборов, любые органы власти на территории, которая является частью другого государства, это посягательство на территориальную целостность. ЛНР, ДНР объявлено согласно законодательству с террористическими организациями. Есть статьи Уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность страны, сотрудничество с террористическими организациями». В таком случае, где уголовные дела? Насколько я знаю, о наблюдателем так называемых выборах был депутат парламента Королевства Бельгии, был депутат французского парламента, были местные депутаты из Германии. Это значит, что Украина, украинские правоохранители должны в ближайшее время по системе, во-первых, завести по факту уголовное дело, а второе, через систему Интерпола объявить этих людей международный розыск. Пункт номер третий. Наши депутаты прекрасно недавно проголосовали за очень громкий закон об уголовном наказании за незаконное пересечение границы, имея в виду, скажем так, в первую очередь, естественно, граждан Российской Федерации. Но я прошу прощения, этот закон работает, если запускать...
Для других граждан, да.
Да, он работает на всех. Ну, в таком случае, прошу прощения, где уголовное дело за незаконное пересечение границы, вот, либо даже хотя бы административно, поскольку закон не вступил в силу, в отношении граждан этих государств.
Да, действительно, ничего этого нет. Прокуратуры Донецкой и Луганской областей, ну, естественно, подконтрольной части, уже возбудили уголовные дела по посягательству на государственную целостность, конституционный строй. Другое дело, что неизвестно, будут ли фигурировать эти люди там и в этих делах.
Да, такие-то противоречивые сигналы посылает Украина касательно этих выборов. Ну, посмотрим, как будет развиваться событие. Коллеги, последний к вам вопрос. Вы говорите о том, что есть определенный российский сценарий, да, проталкивание этих территорий в политическое тело Украины. Наверное, вот эти вот главы группировок, эти так называемые парламенты станут основой для этих переговоров. Насколько, с вашей точки зрения, реалистичен этот сценарий, его реализация вот после выборов? Мы видим сейчас, что представители АПО-блока, тот же Виктор Медведчук, да, призывают говорить, готовы говорить с этими людьми.
Увы, но дело в том, что такой сценарий, точнее, вероятность, то, что он будет реализовываться, это прямая угроза для Украины. Вот. Увы и ах, независимо от результатов выборов, потому что даже в случае там выигрыша, назовем так, допустим, что Петр Алексеевич Порошенко остается президентом, коалиция будет сформирована снова на основе БПП, в любом случае Россия играет не на поле Украины, Россия играет на поле Европейского Союза и те же самые Соединенные Штаты Америки, с которыми пытается выйти на большую сделку сразу по нескольким площадкам. И в таком варианте просто надежда на доброго дядю, она, увы, ни к чему не приведет. То есть Украине осталось достаточно немного времени для того, чтобы выработать ключевой ответ на вопрос, который могут задать и европейцы, американцы. Зачем вам нужна Украина? То есть функционал нашей страны. Не то, что мы прикрываем там НАТО, ведем какую-то войну, нет. То есть зачем мы вам можем быть полезны в будущем? Если есть такое, естественно, что в таком случае более сильное государство, они и санкциями, и всем остальным, они решают свои задачи. Но если они понимают, что в сфере этих задач, в сфере этих интересов лежит существование и успех проекта Украины как государства, тогда туда будут вплетены и наши интересы. В противном случае, ну, это получается, как сейчас с поддержкой за Соединенными Штатами Америки Украины. Они вроде бы как понимают, ну, зачем-то Украина может быть понадобится. Сформулировать это не могут, поэтому немножко помогают. То есть, с нашей точки зрения, с точки зрения наших бюджетов, помогают ого-го. Но если сравнить с помощью, например, тому же самого Афганистана, ну, прошу прощения, это, ну, курам насмех.
Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Я звоню с оккупированной территории по поводу выборов. Значит, люди там в основном шли за более-менее дешевыми продуктами. И получился такой, я наблюдал, значит, две женщины пришли, проголосовали, дали им эти календарики. Они подходят, говорят, сахара нам по 30 рублей, 2 килограмма в руки. Вот. А это ж продавщица говорит, уже нету сахара. А было 11 часов дня. А эта женщина говорит, хорошо, если 2 килограмма в руки. А продавщица должны были привезти 1400 килограмм сахара. Вот. А женщина говорит, хорошо, 11 часов дня, 700 человек проголосовало уже. А продавщица говорит, нет, всего 100 килограмм только привезли. Так что такое я наблюдал.
Скажите, а с вашей точки зрения, вот люди, которые приходили за этими дешевыми продуктами, вот как они относятся к тому, что создает, ну, вот такую картинку, что ходят на эти выборы? Как они к выборам-то относятся вообще, эти люди?
Ну, люди по-разному относятся. Ну, в основном, я говорю, за продуктами. Женщина, я больше не буду сюда и приходить голосовать никогда в жизни. Вот. Другие там, я слышал, женщины говорят, а что мы сюда пойдем голосовать? За нас уже сюда решено. Так что тут разные мнения, ну... такое вот дело.
Спасибо большое за звонок с оккупированной территории. У нас в гостях были политолог, эксперт аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич, а также журналист радио «Донбасс Реалии» Александр Демченко. Обсуждали так называемые выборы, которые состоялись вчера на оккупированной части Донбасса. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. О фонде класса будьте добры отчитаться публично. Дружковка Донецкой области переходит на единую систему контроля расходов в учебных заведениях. С помощью программы Open School в школах и детских садах можно будет избежать коррупционных схем и следить за тем, куда уходят деньги. О том, как будет работать Open School, радио «Донбасс Реалии» рассказала координатор общественной организации «Украина возможностей» Светлана Агаджанян.
Система прозрачности образовательных бюджетов Open School уже внедрена в Херсоне. Теперь ее запускают на Донбассе. Первым городом, где все школы и детские сады будут отчитываться о поступлениях и тратах, станет Дружковка. Open School поможет контролировать поступления на нужды школ и садов и со временем уведет от практики сборов наличных средств, рассказывает Светлана Агаджанян.
Школы должны отчитываться не только о благотворительных взносах родителей, которые они получают, но и тех финансах, которые идут из городского бюджета. И есть определенные рамки, что с момента покупки услуги или покупки товара должно пройти 10 дней, ну, то есть в течение этого времени учебное заведение должно отчитаться.
Кроме того, по законодательству учебные заведения должны отчитываться в определенном формате, и программа Open School это предусматривает. С ее помощью родители смогут контролировать не только расходы с благотворительных взносов, но и поступления из городского бюджета.
Эта программа позволяет облегчить жизнь учебных заведений, предоставление информации и периоды отчетности соблюдать, в том числе, достаточно оперативно. 5 октября состоялось подписание меморандума о централизованном подключении школ и детских садиков города Дружковки к соответствующей теме. На данном этапе тем школ должны появиться в общем доступе, потому что у них есть самостоятельные бухгалтерии.
Рассказывает Агаджанян, но уверяет, что вскоре все школы будут подключены к системе.
Эта площадка чем привлекательна? Она позволяет находить дополнительные ресурсы, работать как краудфандинг, ну, повлекая мир выпускников этих учебных заведений. И самая главная особенность в том, что это максимально прозрачно и максимально удобно для того, чтобы поддерживать учебные заведения.
Инициаторы проекта уверены, что с помощью Open School можно будет ликвидировать коррупционные схемы в школах и детских садах. Ведь теперь поступления в благотворительные фонды должны будут зачисляться через расчетный счет учебного заведения. А в случае, если сбор проходил наличными, то его все равно необходимо будет провести через банк и внести сведения в систему. Это же касается и покупок. Все чеки должны быть учтены. Система сможет приучить родителей и учителей уйти от сбора наличных средств и понять, куда именно уходят средства учебного заведения. Дарья Куриная, радио «Донбасс Реалии».
Фильм «Крымский мост» «Сделано с любовью» получил деньги на съемки без конкурса. Фонд кино выделил на это около 100 миллионов рублей на основании письма от Министерства культуры. Картина уже неделю идет в российском прокате, однако, несмотря на пиар федеральных каналов, у нее рекордно низкие рейтинги. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
История любви на фоне стройки века. Геополитический брак России и Крыма. Теперь официально, через связывающий их мост. Не успев выйти в прокат, романтическая комедия творческого тандема Симонян-Кеосаян уже побила антирейтинги как среди кинолюбителей, так и среди профессионального сообщества. Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам IMDb оценила фильм на 1,1 балла из 10 возможных. сайт «Кинопоиск» на 2,5. Егор Беликов, автор одной из разгромных рецензий на фильм, утверждает, что тот плох прежде всего тем, что он пустой во всех смыслах этого слова. Авторы, по мнению Беликова, пытались скопировать стиль советских комедий, а получился коллективный стройгазм.
Здесь все тщательно вычищено, ну, вплоть до того, что там банально есть буквально одна реплика, наверное, за фильм в «Крымском мосту», где говорят что-то о политике, и это тоже, кстати, довольно двусмысленная вещь, когда люди на рынке, говорящие по-украински, бьют одного из героев по лицу за то, что он сказал, что Крым аннексировали. И больше в фильме, собственно, ничего другого в плане высказывания о том, что такое Крым, очень тонкая, щепетильная в настоящий момент, очень актуальная тема, нету. Наверное, авторы хотели бы сделать что-то такое, но им помешали какие-то жизненные обстоятельства. Наверное, кто-то им сказал, что лучше не надо жестить и сказать, что лучше стоит поменьше, чем потом расхлебывать, как было в случае Крыма.
Алексей Демидов сыграл одну из главных ролей в фильме – бригадира Диму. Он признается, когда прочитал сценарий, понял, что зрители могут увидеть в картине политику. Это актера не остановило.
Если человек хочет ее увидеть, он ее увидит. Даже там, где ее не будет. Я для себя участвовал в романтической комедии, которая так совпала, снималась при строительстве Крымского моста. Я побывал как будто на стройке БАМа. Это было для меня таким очень серьезным потрясением, в хорошем смысле этого слова. Я не рассматриваю этот фильм как политический.
Среди огромного количества негативных отзывов есть и несколько положительных. Критиков фильма упрекают в излишней политизированности и невозможности беспристрастного взгляда на молодежную историю любви во время масштабного строительства. Однако некоторые комментаторы сомневаются в том, что Министерство культуры Российской Федерации во главе с Владимиром Мединским может дать деньги на любовь, море и солнце. На Крым другое дело. Не случайно премьера фильма «Крымский мост. Сделано с любовью» прошла в свежеотстроенном зале кинотеатра в парке Зарядье в присутствии представителей российского политического бомонда. Крымская тема в последние годы стабильно присутствует на заседаниях экспертных советов Министерства культуры России. И речь не только об игровых фильмах, но и о документальных. Если проанализировать итоговые протоколы заседания Минкульта за 2018 год, можно отметить несколько новых тенденций, говоря эксперты. Например, теперь отдельно финансируются проекты на религиозные темы. В приоритете картины по истории Отечества и военной тематики, 41 картина из 245, фильмы социально-нравственной проблематики, 35 из 245, фильмы о культуре и искусстве, 62. Мария Тюпринская, продюсер и неоднократный участник питчингов в Министерстве культуры и Фонде кино, признается, что названия 90% студий незнакомы профессиональному сообществу. А те, что более или менее на слуху, зачастую принадлежат самим членам совета.
Уже сразу вот из названий, которые вылазят, посвященные Крыму, это вот студия «Центр», «Первая пятилетка», «Герои судьбы», «Крымской весны». При этом фильм стоит в религиозной тематике. Студия «Марафон Арт» с фильмом «Херсонес. Паруса свободы». Прекрасный проект наверняка у кинокомпании «Два капитана». Он носит и название такое подходящее «Крым небесный». И это спецпроект.
В антирейтинге «Кинопоиска» тем временем «Крымский мост» Тиграна Кеосаяна соседствует с фильмом «Крым» Алексея Пиманова. По мнению пользователей ресурса, эти фильмы дружно входят в десятку худших за всю историю кино. Бюджет каждой из картин превышает 300 миллионов рублей.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем выпуск новостей от Егора Устинова.
Компания «ДТЭК» частично возобновила поставки антрацита с российской шахты «Обуховская» в Ростовской области на Луганскую ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что поставок угля недостаточно для того, чтобы полностью отказаться от использования газа. Однако это поможет снизить использование газа на 30%. Отказ от него возможен только после возобновления поставок антрацита в прежних объемах, сообщили в ДТЭК. Сейчас станция работает в штатном режиме. Как заявляют в компании, работа по переоборудованию блоков ТЭС на газовый уголь начнется после строительства новой железнодорожной ветки, которая исключит зависимость предприятия от российского угля. Луганская ТЭС, напомню, может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. Более 100 домов в Золотом остаются без электроэнергии с 24 октября в результате обстрела. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. Энергетики отмечают, что восстановление питания подстанции и восстановление электроснабжения абонентов пока маловероятно. Проведение ремонтных работ необходимо в серой зоне и на неконтролируемой территории. Генеральный директор компании «Лисичанск-Уголь» Валентин Киселев написал заявление об отставке. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа. Напомню, что отставка Валентина Киселева была одним из требований протестующих шахтеров на шахте имени Капустина. Шахтеры 26-е сутки проводят подземную акцию протеста. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он отметил, что горняки, кроме этого, бастуют против коррупции в угольной отрасли, задолженности горнякам госшахты, маленькой заработной платы на их шахте. По словам Волынца, горняки настроены оставаться под землей до выполнения всех требований. И по прогнозам синоптиков, завтра, 13 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Ночью и днем ожидается небольшой снегопад. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, наш проект вы всегда можете найти в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Удачи и до завтра!
Слушали «Донбасс Реалии».